сегодня вообще не готова спикерить.
Представься, кто подошел. Ромал.
Так, ну что, строим спикерское по обычному этому формату, что было, что будет, чем сердце успокоишь. Да? Никаких. Может быть, у кого-то есть какой-то запрос? Я могу чем-нибудь поделиться. Ну, значит, тогда слушайте. Хорошо.
Проложи с конца.
С конца. Сразу с конца. Все хорошо закончилось. Все закончилось хорошо. Так, ладно, я тогда сделаю упор на последнем. У меня нету этой штуки. У меня последний — это последний, крайний — это крайний. Да, так, да. Хорошо. Здравствуйте, Юля, алкоголичка.
Привет.
Несмотря на 9 лет, я все равно остаюсь алкоголичкой, ничего не меняется. К радости или к сожалению, это тяжело сказать. Вот. Ну, наверное, чтобы была идентификация, быстренько пробегусь. Я родилась в семье алкоголиков. О, Пашка. Поддержка. Родилась в семье алкоголиков. У меня оба родителя пьющие. Все детство у меня проходило... То есть они были социальными алкоголиками. Дома у нас было... Они пили вдвоем по вечерам после работы, ходили до последнего на работу. Выходные там это были такие, ну, попойки прям дрободан. Я это видела с детства. И уже в детстве я понимала, что это ненормально, да, что у меня нету нормальной семьи в обычном понимании, что мы с родителями никуда не ходим, что у нас нет с родителями вообще никакого контакта, да, они там сами себе в своем употреблении, мы с братом как-то отдельно сами себе. Вот. Я видела другие семьи, я понимала, что у меня не так, и я говорила всегда, что у меня так не будет, да, что я когда вырасту, я никогда не буду пить. Но что-то пошло не так. Первый раз спиртное я попробовала в лет 8. Это было за столом с родителями, с родственниками. Мои считали, что надо дать ребенку попробовать в семье, чтобы не пил за углом. Вот. Я очень хорошо помню свое вот это первое употребление. Оно было очень ярким. И я понимаю, вот даже, ну, что я алкоголичкой родилась уже. Я помню вот это состояние тепла, вот это состояние свободы, вот это состояние какой-то вообще невесомости, да, когда ты можешь проявляться, когда ты можешь что-то говорить, ты можешь что-то делать, да, и без страха, без стыда, без каких-то там моментов. Вот, я очень хорошо это запомнила. Уже более осознанно употреблять я начала, наверное, к годам 14, у меня появилась компания. Причем, что все такие благополучные детки, из хороших семей, мы были в педагогическом классе, то есть достаточно элитный класс был в нашей школе. Но это не мешало нам употреблять, да. Начиналось все с каких-то там легких напитков, потом последний звонок, это было, наверное, первое употребление, которое я не могу забыть. Вот, достаточно жестко, да, несмотря на то, что это были мы были детьми на тот момент, после 9 класса, но на четверых две бутылки крепкого спиртного напитка и шоколадка, это было, конечно, незабываемо. Незабываемо. Я пришла домой никакущая, мать не заметила, она понимала, что со мной что-то не так, но так как она употребляла, почувствовать она ничего не могла. Поэтому, в принципе, мне было очень удобно. Вот, сказать, что я сразу начала после этого как-то употреблять, нет. Был достаточно длительный розовый период, когда все было нормально. Да, я быстро нажиралась, то есть я напивалась очень быстро, мне надо было небольшая доза спиртного, чтобы уйти в дрободан. У меня очень быстро пропадала память, то есть даже от небольших доз спиртного, это причем было все мое употребление, от небольших доз спиртного у меня были провалы в памяти, поэтому я никогда не помнила, чем заканчивались пьянки. У меня включался автопилот, я могла собраться там, то есть вот мы сидим, ну, телефонов не было тогда еще мобильных, вот мы сидим в компании, я там, у меня отключка, все, автопилот сработал, я домой. Причем я никогда никого не предупреждала, никто не знал, где меня искать, но я каждый раз возвращалась домой, то есть вот как хорошая лошадь, да, я каждый раз ночевала дома. И меня это, я понимаю, что, ну, в тот момент Бог действительно нес меня на руках, потому что... Кто его знает, что там могло случиться. Флешбеки, которые потом приходили, да, там в автобусе ты в какой-то в кабине с водителем, ночь, как куда-то едем, бляха. Я сейчас вспоминаю, конечно, ну, слава богу, Бог меня очень любит и там не возвращает мне память в какие-то моменты. Вот, так, но на тот момент употребление все равно еще было розовым, да, несмотря ни на что, каких-то серьезных косяков не было, было все как-то так по лайту. И мне не казалось, что я употребляю как-то не так. То есть вот сейчас я понимаю, что я употребляла не так, как обычный человек. Тогда мне казалось, да, что ну, все выпивают, да, все выпивают, ну, как у всех. Потом мы познакомились с мужем, это было прекрасно. С ним было очень весело и удобно пить. То есть, естественно, что я подбирала его, ну, то есть, чтобы было удобно, чтобы было весело. Мы там повстречались, наверное, полтора года. Я захотела замуж. Ну все, типа, давай жениться. Я замуж хотела, мне, ну, как бы, во-первых, мне было удобно пить. Не хотелось находиться в родительской семье. И плюс ко всему, ну, было удобно его контролировать, будучи замужем, да. Потому что у меня все отношения мои не строились на таких, ну, были созависимыми. И отношения с мужем были не исключение. Я вышла замуж, чтобы, ну, было удобно смотреть, как он там, где он там. Вот, и... Вот там уже начался расцвет употребления. Понятно, что семья у нас не была обычной, да, то есть мне не хотелось там детей, я не выходила замуж, чтобы рожать детей, чтобы строить семью, чтобы там чего-то вместе добиваться. Я выходила замуж, чтобы было удобно пить и как бы, и там развлекаться. Все, ни о каких детях речи не шло. Мы так прожили 2 года. Вот там уже употребление перестало быть розовым, потому что мы жили отдельно, да, первый год еще жили с родителями, но это, в принципе, не мешало пить, там, на выходные мы оставались, у нас, ну, притон был постоянно, кто-то друзья приходили, а когда мы съехали жить отдельно, там уже вообще было, ну, там было весело, употребление было постоянным, я не знаю, как я ходила на работу, я приходила там, допустим, после выходных, у меня помощник, я воспитателем работала, помощник у меня говорит, слушай, говорит, ты чего опять? А я, ну, я умираю, я выходила, я не похмелялась, я всегда выходила на сухую, да, у меня там были свои принципы, чтобы не спиться, как мама, да, то есть нельзя там похмеляться было, нельзя было ходить себе за спиртным, нельзя было там еще что-то делать, да, то есть у меня была какая-то вот такая, я думала, что если я буду соблюдать эти все правила, то я не сопьюсь, как мама, все будет нормально. Вот, и поэтому я там на сухую приходила, с унитазом полсмены в обнимку сидела. Она говорит, слушай, я не понимаю, почему тебе так плохо. Я говорю, ну, как бы, вот, гуляли с ребятами. Она говорит, слушай, ну, мы тоже гуляем. Ну, почему, говорит, тебе так каждый раз плохо? Она же, блин, не знает, сколько я пила. Вот, и, ну, тогда у меня какие-то уже мысли стали возникать, что, наверное, что-то не так. Ну, что-то происходит не так, как должно происходить. Вот, но остановиться, вот просто остановиться там самостоятельно как-то, да, я не могла, и у меня, ну, то есть мне казалось, что в следующий, я пыталась контролировать, это переходила на легкие спиртные напитки, я пыталась как-то контролировать по времени, допустим, мы там в понедельник не пьем, ну, мы не пьем в понедельник, потому что мы отходим после воскресенья, ну, ладно, во вторник мы не пьем, в среду мы пьем, нифига, то есть каждое употребление заканчивалось всегда одинаково дрободаном. И даже если, ну, то есть мне достаточно легко удавалось где-то там в гостях, да, там при родителях пить, ну, контролируемо, потому что я четко знала, что как только мы выйдем из этих долбанных гостей, мы пойдем или в ночник, который был у нас около дома, либо мы пойдем на заправку и купим столько, сколько мне надо. Все, это было без вариантов. Поэтому на людях я могла как бы сохранять еще какую-то видимость, ну, нормального употребления. А потом я, ну вот тоже безумие, на каком-то этапе мы решили завести ребенка, и вот безумие алкоголизма, да, что я планирую ребенка, и я продолжаю бухать. Сама я дефектолог, я знаю, я видела детей там разных, с разными патологиями, я понимаю прекрасно, к чему ведет употребление во время беременности, в момент планирования беременности, но это никак не останавливало. И когда я узнала, что беременна, у меня к тому моменту уже было, ну, было там несколько недель беременности, и были жесткие употребления в этот период. Это был ад. Ну, то есть, вот больше ада в жизни, наверное, я даже не помню эмоционального, потому что я понимала, что, возможно, я там своими руками изуродовала ребенка. И эмоционально я не... Ну, это было очень тяжело. Это был постоянный страх. То есть, 9 месяцев беременности — это был постоянный страх. Каждое УЗИ, это там несколько дней я не спала перед, потому что я боялась, что я приду, и мне скажут, у вашего ребенка нет ноги, блин, или еще там чего-нибудь. Вот, и я чувствовала бесконечное чувство вины. Вот я испытывала постоянную вину за то, что я что-то сделала со своим ребенком. И как ни странно, но на этом чувстве страха и на этом чувстве вины я перестала употреблять. То есть все, это было как табу. Это, ну, как отрезало в один день. И вот я всегда говорю, да, главное отличие алкоголика и неалкоголика, да. Неалкоголик перестает пить, у него в жизни все налаживается. Алкоголик перестает пить, и у него в жизни начинается пиздец. Так вот, в моей жизни начался пиздец, потому что реальность, в которой я жила, она... Я не могла в ней жить на трезвую. В употреблении мне было легко, нормально в ней жить. А в трезвости никак, потому что дикие ожидания от других людей, да, от мужа, да, то есть я понимала, какую я хочу семью. Я вдруг резко поняла, какую я хочу семью. То есть до этого у меня даже мысли не было о том, что мне семья какая-то там нужна. А тут у меня выстроился быстро четкий план, что мне надо вот так, вот так, вот так, и вот так, вот так, вот так. Естественно, что я стала его терроризировать. Вот. И, ну, то есть жизнь стала сплошным страданием, сплошной болью, сплошной, то есть полностью все там ожидания какие-то, они не соответствовали, они не совпадали с действительностью. Родился ребенок, это был ребенок, ну, то есть у меня такой перфекционизм, да, у самой перфекционизм, то есть надо все делать идеально. И естественно, что у меня идеальный должен быть идеальный ребенок. Что у меня там старший мой вытерпел, я не знаю, девятка пожизненная, вот, что он там должен был уметь, то есть там были четкие списки, если там что-то не соответствовало по возрасту, это был сразу ад, ну, короче, вот в таком виде. Я долго кормила ребенка, и поэтому я тоже не употребляла в этот период. У меня вот этот период сухости длился 5 лет. Причем, что там был небольшой технический перерыв между второй беременностью и окончанием кормления, я сбегала с девчонками в бар, нажралась, вернулась, забеременела, и все, как бы еще там на 2,5 года ушла в сухость. Ну, это было страшно, на самом деле. Вот этот период жизни, он самый страшный в моей жизни. У меня потом были всякие моменты, да, там связанные с болезнью отца, еще какие-то. Но эмоционально так тяжело, как в период вот этого вот 5-летия, не было никогда. И потом у меня умерла мама. Такой знаковый момент был в моей жизни. Она умерла на отходнике. Уже к тому моменту, к моменту смерти, она уже, конечно, уже было понятно, что она алкоголичка, по ней было видно. Она уже не контролировала себя вообще никак. Но на работу она еще там как-то ходила, и вот в один из дней, в ночь она умерла. И для меня это было, ну, это было страшно, я не была к этому готова. И в то же время для меня это был как срыв какого-то стоп-крана, да. У меня появилось... А, нет, ну, употреблять я раньше начала, 2 года ребенку было, дочке, и я решила, что уже все, хватит уже быть трезвой, уже Новый год на носу, надо как-то, ну, даже хоть один Новый год по-человечески встретить. Ну, мы встретили его по-человечески, как обычно, я не помню, чем там все началось, чем там все закончилось, вот. Но еще первое время я пыталась контролировать употребление наше совместное с супругом, да, я пыталась там, ну, мы пьем, допустим, легкие спиртные напитки там 2 раза в неделю. Очень быстро, то есть, чтобы прийти в анонимное, и вот сначала употребление, и прийти в анонимное, мне потребовалось там, по-моему, 2,5, ну, чуть больше, 2,7, наверное, лет, да, то есть, вот этот вот период, чтобы разогнаться. Первое время я еще пыталась контролировать, а потом оно по накатанной начинается, и все, как бы, и ты не замечаешь эту грань, весь ужас в том, что ты не замечаешь эту грань, что тебе кажется, что вроде вы пьете как там полгода назад, а на самом деле вы пьете уже совсем-совсем по-другому. Вот, быстро это все происходит, очень быстро и незаметно. Умерла мама, и для меня это был как срыв стоп-крана. Наоборот, не срыв, наоборот, тормоза полностью отключились. И у меня внутри было такое ощущение, да, как будто бы мне дали разрешение. То есть вот она умерла, и у меня внутри было ощущение, что уже можно, все, уже можно бухать. Я не знаю, с чем это связано, но мое употребление тогда стало гораздо хуже. Я перестала вообще себя как-то контролировать. Но самое интересное, что моей семье стало спокойнее, потому что я от них отстала, я занималась своим буханием, я занималась отходниками, выходила на сухую все так же, я была все время в чувстве вины, потому что я понимала, что мои вот эти обещания, что у меня не будет так, как у мамы, они не сбываются, что я набухаю, вот. Но все равно осознания какой-то глобальной проблемы еще не было. Я вышла на работу, работала я в детском саду. Ну, много таких моментов, там, связанных с употреблением, когда ты приходишь утром, когда родители приводят детей, ты сидишь и думаешь, какого хера вам надо от меня, блин, зачем вам со мной общаться, ты сидишь в дальнем углу, да, и ты понимаешь умом, что ты педагог, блин, что у тебя там 25 детей, да, что ты должен за ними смотреть, а ты думаешь только об одном, блин, как пойти там закрыться в туалете и, не знаю, блевать сидеть, потому что по-другому ты не можешь. Вот, когда ты постоянно в страхе, там, начальство тебя вызывает, а ты идешь на полусогнутых, ты не понимаешь, там, что происходит, что они от тебя хотят, и ты, конечно, я начинаю думать о том, что они поняли, что я бухаю, да, вот так вот, родственники стали замечать, что проблема, я помню, моя свекровь, она мне говорила всегда, я не понимаю, как так, вот, ну, выпили 100 грамм, пошли делами заниматься, а я ей говорю, а я не понимаю, как так, как можно выпить 100 грамм и пойти грядки полоть, если я выпивала 100 грамм, значит, я шла к мужикам, у которых всегда было спиртное, ну, к нашим этим там свёкру, еще к кому-то, и вот так вот круг почета у меня вот, ну, то есть вот постоянный круг почета, сначала к мужу схожу, потом к свекру, потом еще куда-то, к вечеру мне уже нормально было всегда, вот. у меня точно такие же были провалы в памяти, как и в самом начале. Я не помнила часто... Ну, то есть мои дети постоянно находились в опасности со мной в этот период, потому что я не помнила, как я их укладывала, как я их мыла, что я с ними делала. Какие-то флешбеки точно так же приходили. Там утром встаю, помню, что я убирала что-то в комнате. Прихожу, там ребенку плохо было, его рвало всю ночь. Я не помню этого, я делала это просто на автомате, да. Чем это все могло закончиться? Ну, я каждый раз благодарю Бога за то, что вот он этот период как-то защищал моих детей от меня же самой, и меня саму от меня же самой. Потому что, ну, могло произойти все, что угодно, а я не способна была какую-то помощь элементарную оказать своим детям и своим близким. Вот. Ну, это, наверное, так, вкратце употребление. Ну, когда к моменту прихода, там очень много факторов совпало. Во-первых, я уже разогналась, мой алкоголизм разогнался. Во-вторых... супруг, у него было место работы, где был неограниченный доступ спиртного, то есть спиртное дома было постоянно, и он его постоянно приносил, и у нас вечер каждый раз был одинаков, он возвращается домой, я сижу и жду с одной мыслью, да, принес он что-то или нет. Вот он заходит, ставит пакет, уходит в ванную, я иду и смотрю, что в пакете. Если там ничего спиртного не было, то, блядь, это как-то было очень грустно, значит, надо было сделать так, чтобы он пошел. Вот, начинались манипуляции, там, я устала, давай мы отдохнем, там, ну, еще что-нибудь такое. Если это не прокатывало, можно устроить было скандал, пойти побухать к девочкам своим. Потом он на чувстве вины, но из-за того, что мы поскандалили, он все равно что-нибудь шел покупал. То есть там как бы много вариантов было. Но практически, ну, то есть мы уже пили каждый день. Вот, он понимал, что что-то происходит не то, он пытался это как-то контролировать, да, там говорил о том, что, ну, наверное, это, ну, как бы, наверное, давай меньше пить. Я говорю, смешно, меньше пить, конечно, придумал. Все равно находились какие-то выходы. Вот, то есть вот это неограниченное количество спиртного, оно тоже очень сильно подстегнуло мой алкоголизм, потому что, ну, был доступ, и было вообще как, сколько хочешь. Вот, что еще? Отпуск у меня как раз совпал 2 месяца. 2 месяца не надо было ходить на работу, можно было пить сколько угодно. Уже к тому моменту было понятно, что я употребляю, у меня был тремор постоянный, у меня была синева такая на лице, я видела это, у меня была постоянная отечность, у меня начал расти вес, было понятно, что я бухаю. И хуже всего во всем этом было эмоциональное состояние. Вот этот вот ужас, да, осознание, что я ничего не могу изменить, что ничего не могу сделать с этим, что вот, наверное, вот так будет всю жизнь. Ну, вот к моменту прихода в анонимное я четко понимала, что я сдохну. Причем у меня было осознание, что это произойдет скоро, и оно было такое очень осязаемое. Не просто мысли, да, о том, что я умру, все будут надо мной стоять и плакать, а я им такая скажу: вот, не жалели вы меня. Нет, это было четкое осознание, что я просто сдохну. Причем я как бы пыталась еще как-то, я пыталась еще как-то контролировать, думаю, так, умру, муж себе найдет женщину какую-нибудь хорошую. То есть там все было уже распланировано даже на случай моей смерти. Причем это было, ну, не то что в страданиях, а в таком деятельном ключе. Потом я с ужасом приходила в себя от этих мыслей, думаю, боже мой, о чем я думаю? Блин, ну мне там 30 лет, ну как? Вот, но вариантов нет. Каждое утро начиналось одинаково, я открываю глаза, и я с ужасом понимаю, что это опять, что я опять буду, но опять не могу встать, что мне на работу, там, в зависимости от того, первая или вторая смена, что мне надо идти на работу, а я не знаю, как идти. Вот, конечно, тяжело было. И, ну, уже в конце уже там совсем было такое употребление, оно уже даже кайф не приносило, то есть просто как сняться, да, я целый день терпела, потому что, ну, я ж не алкоголичка, да, я ж не пью с утра, я не алкоголичка, я жду вечера или обеда хотя бы, вот я ж дождалась там обеда, начинаю пить, да, оно даже не приносило уже облегчения на тот момент, вот. Ну и в какой-то момент, что было ключевым, уже совсем последней каплей, была фраза мужа, да, когда мы там возвращались после каких-то выходных, он-то не пил в воскресенье с утра, потому что я ему за руль, а я могу себе позволить в воскресенье с утра выпить, потому что у меня выходной. Конечно, я нарезалась, и мы едем, он мне говорит, я ненавижу, когда ты пьяный. Вот, я очень хорошо, ну, то есть я сразу вспомнила свою маму, да, как вот я на нее смотрела и тоже думала, я тебя ненавижу, то, что ты пьешь. У меня, ну, я понимала его чувства, у меня было такое, ну, такое состояние потерянности, что я понимала, что это уже все край. Я приехала домой, ну, плакала, как обычно, там что-то делала, приехала домой, стала гуглить, да, то есть какие-то, ну, я не понимала, я понимала, что надо идти, наверное, кодироваться, то есть у меня был один вариант, но я не понимала, как кодироваться, потому что нужно было бы продержаться сколько там, неделю, 10 дней, да, 2 недели, а я не понимала, я не могла один день продержаться уже к тому моменту, я не понимала, как кодироваться, думаю, ладно, полезла в Google, и Google мне выдал замечательный сайт, Висфала, я перешла туда. перешла, смотрю, там анонимные алкоголики. А я на них слышала. Когда пила мать, я искала тоже там какие-то способы помощи ей. Я же тогда не употребляла. Вот. Я видела анонимных алкоголиков, что-то так мельком просмотрела, думаю, не, она в анонимные точно не пойдет. Я же не думала, что через пару лет я сама здесь окажусь. Вот. Я загуглила, перешла на сайт, я стала читать истории людей. И я была в ужасе, потому что я понимала, что я вот читаю их, да, и у меня, ну, я понимаю, о чем они говорят. Я понимаю, о чем они говорят. Я понимаю, что чувствуют эти люди. Я понимаю, ну, то есть, вот все, как будто бы про меня пишут. Я почитала, сроки трезвости меня поражали, там, 5 месяцев. Это крутейший срок был, там, год. Год — это вообще было что-то на тот момент для меня невообразимое. Сроки больше, там, 3-4-5 лет я даже не видела. Мой мозг отказывался такое воспринимать, он даже не понимал, что можно быть трезвым, там, 5 лет. Вообще непонятно как. Вот. Я почитала, приняла все к сведению, все. Я поняла, что да, это все, конечно, хорошо, но у меня же день рождения. 4 августа. У меня же день рождения. Ну, я же не ложусь на свой день рождения. Чё, я же уже все почитала, я же уже все знаю, что дура какая-то напиваться. Так ладно, 4 августа у меня день рождения, а 5 августа мне после 2-месячного отпуска надо выходить на работу. Красиво и отдохнувший. Ну и все, короче. 4 августа это было воскресенье, пить мы начали в пятницу. Субботу я не помню. Воскресенье я помню очень плохо. Утром мы там что-то готовили, стол какой-то. Потом мы начали пить, я уже лежала не около стола, а под столом где-то рядом на ковре. И помню очень хорошо, как сквозь туман голос свекрови, которая мне говорит: «Юлечка, я желаю тебе всегда оставаться такой». Блять, это был гвоздь в крышку гроба. Я не хочу такой оставаться. Мне было очень, конечно... У меня волосы начали шевелиться от одной мысли, что вот это может продолжаться еще. Вот, и я поняла, что просто почитать форум анонимных алкоголиков, да, и все знать, это ни о чем, что это не работает совершенно. Я приехала, я пришла на работу в понедельник, все смотрели на меня квадратными глазами и говорили: «Юлечка, что с тобой такое?» Я говорила: «У меня вчера был день рождения», не объясняя, что это. Короче, было очень страшно. А во вторник я написала пост на форум с просьбой о помощи. Это был первый раз, когда я признала свой алкоголизм, я поняла, что у меня действительно проблемы, и я попросила у людей о помощи, о том, что я сама не могу справиться, и я не знаю, что мне делать. И самое интересное, что вот как бы с этого дня я остаюсь трезвой. Был большой отклик, люди стали писать какие-то вещи, люди нашли группы в Минске. Оказалось, что в Минске столько групп, что нашли группу, которая мне прям вот около там, ну, недалеко от дома. И нашлась девочка, которая готова была меня встретить и привести на группу. Я помню очень хорошо вот это предубеждение, да? Я иду и думаю: не, ну так-то понятно, что там алкоголики сидят. Вот приду я такая звезда, а они там все алкоголики. Вот как я с ними сидеть буду? У меня картина вот прям, ну, как будто все, вот как люди под магазином стоят, вот оно у меня вся в помещение костела перенеслось. Но я сама себе думаю: ну блин, ну надо, а что, вариантов других нет? Вот, и, конечно, мое удивление было очень колоссальным, когда я пришла, там сидят нормальные, счастливые люди, улыбающиеся, все у них хорошо. Очень хорошо помню свою первую группу, помню вот это ощущение, да, как будто бы ты оказался дома, как будто ты оказался на своем месте наконец-то, как будто ты вот долго-долго искал, а потом раз, и ты на месте. И это, конечно, ощущение, оно ни с чем не сравнимо. И я поняла... Они сейчас вынесут через дверь его. Вот. Помню хорошо свою первую группу. И я очень хорошо знала себя. Я знала прекрасно, что мне это не очень понравилось. Мне как бы очень все хорошо. Я остаюсь там трезвая, день, два, три. Вот. Но я четко понимала, что если я сейчас не буду ходить на группу, то я, я начну пить опять. И я начала брать служения, какие-то совершенно элементарные, там что-то распечатать, принести, что-то вот такое, просто для того, чтобы вернуться на группу, чтобы хоть как-то зацепиться. Ну, я знаю просто, что у меня всегда так, мне что-то нравится, я цепляюсь, а потом наступает какая-то бесценка, разочарование, и все, там все козлы, ушел. Вот. Но Бог как бы решил поступить по-другому, и, наверное, через месяц моей трезвости вдруг мне без... Ну, группа маленькая, мечта была моя, домашняя группа. Вот. Освободилось у них служение казначея, и, короче, они решили, что я должна быть казначеем. Я, конечно, очень не хотела, но вариантов там не сильно много было. Вот. И первый месяц трезвости был достаточно легким. Да, там было очень много событий, которые там свалились сразу мне на голову, болезнь ребенка, там еще что-то, какие-то вот такие постоянные. Я когда слушаю людей, которые ходят, ударенные пыльным мешком по голове и светящиеся, и говорят, первый год, он самый счастливый. Да ё-моё, у меня первый год ад какой-то бесконечно творился, блин. Начиная там уже со второго дня, наверное, или третьего, да, мне ребенка привезли с астмой, астмы не было, привезли ее с астмой. Я думаю, ё-моё, думаю, слава богу, что я трезвая. Вот это, наверное, первая мысль была как на тот момент. Слава богу, что я трезвая. Вот. И вот так оно как бы все время было. Через месяц трезвости у меня наступил эмоциональный срыв на фоне отношений. Там, ну, меня накрыло вообще жутко, жутко. И я поняла, что вот просто не пить, да, я же как думала, я не буду пить сейчас, и как бы все, оно каким-то чудесным образом начнет налаживаться. Нет, оно начало накладываться, а не налаживаться. Я поняла, что надо что-то делать. Вот. Я тогда слышала про программу. Да, у нас были люди, кто приходил и говорил, надо идти в программу. Я слабо представляла себе, что это, но подумала, что, наверное, вот эта программа — это то, что мне надо. Надо было найти спонсора. На мечте не было девочек-спонсоров. Мальчики не... Ну, мальчикам же нельзя идти. Значит, девочку надо было где-то искать. Где эту девочку искать? Блин, ё-моё. Вот, и я, ну, я озвучивала запрос на группу постоянно и говорила о том, что мне нужен спонсор, и в один прекрасный момент, ну, это вот тоже работа Бога, это не моя работа, пришла девчонка и говорит, слушай, я работаю сейчас со спонсором с женщиной, хочешь, я спрошу у нее, может быть, она вас сможет взять себя. Я думаю, о, прикольно, ну, давай. Вот, я часто эту историю рассказываю про ожидания, да, у меня были четкие требования к спонсору, какая она должна быть. Вот, это должна была быть какая-нибудь обычная тетка, лучше из детского садика, вот, неуспешная. Желательно не замужем, без отношений, с плохим достатком, чтобы, короче, я от зависти не умерла, потому что это очень тяжело переживать, работать с успешным человеком. Вот Бог, видимо, посмотрел, поржал, и, короче, когда я увидела своего спонсора, это была полная противоположность моим вот этим желаниям. То есть абсолютно успешная, реализованная женщина с прекрасными отношениями в семье. Я думаю, капец, что делать-то? Вот, но мы начали работать, у меня не было вариантов, да. Вся прелесть ситуации была, что вариантов действительно не было. У меня не было возможности думать, хочу я работать с этим человеком, не хочу, нравится он мне. У меня не было вариантов, у меня был вот один спонсор, все, хочешь работай, хочешь не работай. И понятно, что я включилась на все 120% там, или 150%. Я делала то, что она мне говорила. Вот она мне говорила звонить. Я шла звонить. Она мне говорила пойти купить тетрадку в клеточку А4. Мне было все равно, почему она такая. Но я шла и покупала эту долбанную тетрадку А4, да. Вот, то есть все требования, которые предъявлялись, они выполнялись. Потому что мне было очень страшно, что она от меня откажется. Мне было страшно, что она от меня откажется. И мне было страшно даже не забухать, а вернуться в то эмоциональное состояние, которое было. Потому что без спиртного переживать вот такое просто невозможно. Я не могу переживать такие тяжелые состояния на сухую. Не могла. И поэтому, да, приходилось делать то, что она говорит. Что у нас там по времени?
Ну, у тебя есть.
Да?
Одна.
Ну все, тогда мы закончим, а потом про программу я уже просто перерыву.
Манипулируй.
В смысле манипулируй? Я прямо сказала. Так, начали мы работать по шагам. По шагам. По шагам. Пошли мы. Блин, что-то я потеряла мысль. Ну, короче, работали мы нормально по шагам. Что она говорила?
Ты со спонсором ушла, и она оказалась.
Вот, да, я ее нашла, мы с ней начали работать. Я реально была заинтересована в том, чтобы пройти программу, да, и я видела людей, которые ее прошли, их изменения. Мне тоже хотелось так, как у них. Вот. Ну, плюс ко всему, что у меня было? У меня все равно мои недостатки... Ну, то есть у меня Бог очень часто работает через мои недостатки, да? Я не могла мужу простить вот эту вот фразу, да, что я тебя ненавижу. И я ему доказывала. Я ему доказывала, что я могу вообще быть замечательной, прекрасной. И вообще он еще пожалеет еще раз, что мне вообще... Что у него язык повернулся, не отсох язык у него. Такое сказать мне. Вот. И поэтому, конечно, я пошла в программу. Я хотела всех бонусов. Я хотела всех улучшений, чтобы он видел вообще. И на самом деле первые мои, наверное, полгода трезвости, они были в попытке доказать ему, да, что, ну, что он ошибается, что меня нельзя ненавидеть. И самое интересное, что именно на вот этой, да, на этих... Ну, я не знаю, что это, какой-то недостаток. Гордыня, наверное, не знаю. Я на этом, ну, на первых сроках трезвости я оставалась на этом трезвой, потому что он дома употреблял все время. Ну, то есть он как пил, он ну, пил в том же режиме, как и было. То есть спиртное было постоянно дома, я утром встаю там или в каком-то плохом состоянии, у меня стоит открытая бутылка напитка, бери, пей. И я не знаю, как я... У меня спонсор потом говорит, я не понимаю, как ты остаешься трезвой. Я говорю, блядь, я тоже не понимаю. Вот. Но назло ему где-то... Ну, но самое главное, что со временем, ну, ты входишь во вкус, ты понимаешь, что, ё-моё, это же круть, да, то есть я могу быть трезвой, я могу отвечать за свои поступки, я могу отвечать за свои действия, я помню, что я делала вчера, я, да, я могу быть там полезна своим близким и там другим людям, и, ну, и ты втягиваешься в этот кайф, вот, и я помню первые, там, наверное, первые недели трезвости, у меня там дикая мигрень началась, и мы сидим с ним в машине, и он мне говорит, что типа, ну возьми, выпей. Это мое вообще было всегда любимое средство от всех болезней. Выпил, и все прошло. Вот, и он мне говорит, выпей, ну возьми, выпей. И я, ну, я была готова уже выпить. И потом он сказал такую фразу, говорит, а в секте своей не скажешь. Ну, то есть он-то сказал так гадко и ехидно, что я думаю, нет, иди нахер, я не буду пить. Я вот первый раз я тогда отказалась от спиртного, да, на фоне сильной боли. И для меня это был подвиг. Вот, ну и постепенно, да, вот с прохождением программы, да, со временем как-то трезвость, она становится, ну, действительно частью жизни. По шагам, я, ну, честно, не хочу сегодня по шаге рассказывать. Если потом вопросы будут, я отвечу, да, потому что все стандартно, все как у всех, да, мы признали, что мы были бессильны. Я пришла уже с пониманием, что я алкоголичка, да, я пришла с этим пониманием, у меня не было иллюзий. И я пришла не научиться пить, не научиться пить, не дайте мне волшебную таблетку, чтобы я через 3 года начала пить нормально. Нет, я пришла, чтобы не пить совсем. Мысль о том, чтобы совсем, меня очень пугала, конечно, потому что как же отмечать Новый год, там день рождения, это было непонятно, да. Но мысль о том, что я хочу остаться трезвой, она действительно была. Вот, поэтому, наверное, это, ну, и сработало в моем случае. По поводу неуправляемости жизни, это пришло гораздо позже, я не могу сказать, что я до сих пор, то есть у меня все равно, у меня высокий уровень контроля, и я все равно думаю иногда, что я могу проконтролировать, я могу, и Бог мне дает такую возможность, один раз или два, а потом, блин, та-дам, все поломалось, и я опять там в первом шаге. Поверили, что сила более могущественная, да, отношения с Богом у меня были всегда. И я всегда знала, что есть Бог, поэтому третий, второй шаг мне было сделать очень легко. Второй мне было сделать сложнее, потому что я не верила, что Бог, он у меня любящий, что он у меня нормальный, что он мне может помогать. Бог у меня был карающий, который сидит на облаке и наказывает все время. И это было очень хорошее. Я думала, откуда у меня такой Бог? Он у меня из детства, у нас костел был, и там образ Бога такой, прям дядька на облаке, вот такой вот реально сидит, дед такой с бородой. И вот это вот был дед, который следил за моей жизнью и наказывал меня за все. И я в прошлом году попала в тот костел, в который я ходила в детство, да, в детстве, в Дудах он находится, Ильевский район. Я зашла, я смотрю, бляха, какой уставший какой-то дядька сидит на облаке. И мне его так жалко, я думаю, блин, Бог, я тебя так боялась. Это был такой классный закрытый гештальт, вот я его закрыла в этом году. Это было чудо. Так, ну, инвентаризацию. Мы делали четвертый шаг просто. У нас не было вот этих вот огромных таблиц. Мне повезло. В последней колонке мы просто писали там недостаток, да, какой. Зависть, да, и все, не расписывая там. Эгоизм. Мне было мало. Я понимала, что это, ну, какая-то ерунда, блин, в смысле эгоизм. Ну, я так понимаю, что эгоизм, а под ним-то что? Но мне было сказано, то есть ты получаешь программу так, как спонсор сказала, как я ее тебе отдаю, и как бы как мне ее отдавали. Поэтому, ну, сказали так писать, я так писала. Значимых людей позже я переписывала уже по новому опыту, да, когда четко расписывается эгоизм, нечестность, корысть, вот уже там, и сейчас я пишу четверку, если мне нужно вот по такой более развернутой схеме. Пятерку я делала спонсору, там все нормально, у нас уровень доверия уже был высокий к тому моменту. Шестерка, семерка делались вместе с пятеркой, ну, написала эти недостатки, но что-то Бог избавил, что-то не избавил, что-то еще хуже стало со временем, вот, но пока это не мешает мне жить, я туда не лезу. Мне очень нравится сейчас фраза, она сейчас часто в моем лексиконе, не лезь в работающий узел. Если все нормально, чего туда лезть? Если у меня с недостатками все нормально, я могу с ними существовать, чего туда лезть? Надо лезть тогда, ну, это мое личное мнение, да, это мой опыт. Я лезу только тогда, когда уже совсем край. К сожалению, я не могу действовать из любви, в очень редких случаях я действую из любви, это тоже только если касается моих детей. Вот, да, у меня там есть мотивация, да, особенно это было до их подросткового возраста, они для меня были очень сильными мотиваторами, я уходила от мужа, я научилась зарабатывать, только чтобы у моих детей все было хорошо, я где-то не пила ради них, потому что я понимала, что если сорвусь, они никому не нужны, То есть из любви я могла делать только ради детей. Больше я ни для кого, даже для себя. Из любви я не могу делать какие-то... Не всегда, скажем так, на данный момент из любви я могу действовать. Я могу действовать из боли. Когда мне прижали хвост, тогда я, да, я, о, блин, у меня же Бог есть, программа же у меня есть, у меня же все есть. И я начинаю что-то делать. Восьмерку список составили, девятку. Девятки у меня были только моральные, финансовых не было. Кому-то делала, кому-то еще не сделала. И не хочу пока. Возможно, со временем сделаю. Возможно, нет. Не знаю, пока тоже не беспокоит. Десятый шаг. Десятый. Инвентаризацию делаю постоянно. Сейчас уже на девятом году трезвости это часть жизни. Да? То есть, как только я понимаю, что что-то не так, вот это вот ощущение, да, что-то не так, да, что-то не так со мной. Это повод посмотреть, что происходит. Посмотреть не на других людей, не посмотреть, что он там козел наступил на ногу, или он козел что-то не так сказал, или она не так сделала, да, посмотреть на себя. Потому что чаще всего под моей обидой, под моей злостью совсем какие-то другие вещи. Совсем не обида. Ну, то есть это просто уже последствия. Вот как Света сегодня хорошо, да, сказала про чашки. То есть что-то до. И разобраться, почему, как я пришла к тому, что появились уже вот эти чашки грязные. 11-й. Молюсь постоянно. Молитвы у меня короткие. Молитвы у меня вот прям совсем короткие, да. Там утром я встаю, говорю, Господи, будь со мной в этом дне. Все этого достаточно. Я говорю, мой Бог не тупой, он прекрасно понимает, что я от него хочу. Иногда я молюсь. Я могу, на первых годах трезвости я молилась молитвой, допустим, когда меня накрывало, а молитвой о душевном покое, да. То есть я могла ее просто как мантру. Это просто действовало на меня успокаивающе. То есть я вот по кругу ее проговаривала там сотни раз, пока меня не отпускало. Ну, сейчас у меня нет такой просто необходимости. Я считаю, что Богу можно донести все коротко, да. Моя любимая молитва на данный момент – я здесь. Я здесь, Господи. Все. То есть это молитва, которая возвращает меня на 100% здесь и сейчас, да. То есть я четко понимаю, что вот я здесь, и это самое лучшее место во всей Вселенной, во всех пространствах, во всех временах для меня сейчас. То есть вот я здесь, это самое лучшее время. И у меня вот сейчас уже, если там брать последние, да, годы, у меня сейчас последние, наверное, года... Год, наверное. Четкое ощущение, что я на своем месте. У меня постоянно были какие-то поиски, да, поиски себя, поиски своего места, поиски там еще чего-то. Не было вот этого ощущения, что я на месте. А где-то год назад вот у меня это ощущение появилось. Я даже не знаю, с чем это связано. Возможно, не знаю с чем. Но просто стало хорошо, да, и стало, вот появилось вот это вот ощущение, что я на месте. И у меня где-то месяц назад была ситуация, когда я потеряла это ощущение там на фоне эмоционального момента, да, я включилась очень сильно. Я потеряла вот это ощущение, что я на месте, да, я потеряла себя. И вот это ощущение, я понимаю, что я раньше в этом жила как-то, и было нормально, а сейчас это уже ненормально. Было очень страшно, я просила Бога вернуть, конечно. Он вернул, но опыт, конечно, интересный был. 12-й. Нести весть. Ну вот, весь, да, я сама спонсорила, у меня была одна поспонсорная, Таня у меня была, вот, мы с ней начали работать, мы дошли, по-моему, до 5-го шага, 5-й мы не делали, ну, Таня решила его не делать, и как-то мы закончили наши спонсорские отношения, вот, я тянула исправно ручку на мечте, на другие группы я ходила редко, но на мечте я тянула, ждала девочку какую-нибудь, никто не приходил, а потом у меня заболел отец, был инсульт, и я ушла туда. То есть я стала смотреть отца, потому что вариантов не было. Смотреть больше было его некому. И, к сожалению, да, вот так было. К тому моменту, когда отец заболел, там прошло какое-то время, сорвалась моя спонсор. Она забухала. И мы с ней, ну, прекратили общение, потому что она была очень токсична. С ней было очень тяжело общаться. Это была постоянная обесценка, это были постоянные какие-то дёргания. То есть, когда, ну, все знают, какие пьяные люди, да, когда она звонит и, ну, просто ищет свободные уши. И постепенно общение сошло на нет. И вот на каком-то этапе у меня умер отец, да, и была очень интересная ситуация. То есть я осталась без спонсора, да, с вроде как бы пройденной программой, работающей программой, да, но отдавать я не могу, потому что первая по спонсорам у меня там, ну, 4 шага и все. Как отдавать? Значит, для того, чтобы отдавать, нужно заново идти в программу, хотя бы, чтобы была матрица и был спонсор, с которым потом можно было бы, да, там, советоваться, чтобы дальше девочек вести. Но уровня боли у меня не было, чтобы еще раз идти в программу. Его не было просто, да. Алкоголь на тот момент, он перестал меня беспокоить, он не беспокоил. У меня не было мысли о том, что, ну, о том, что нужно выпить, да, там, или еще что-то. То есть вообще алкоголь шел параллельно. И самое интересное, что у меня и жизнь так построилась, что люди употребляющие, они куда-то ушли на другой план, это вообще не было в моей жизни. А те, кто был, они, бляха, независимые там до мозга, не знаю, костей. Они настолько нетягово пьют, что даже не включаешься. То есть это, ну, неинтересно. У меня невестка сидит, выпивает бутылку легкого напитка. Я смотрю на нее, ну, я же себя сразу, да, себе думаю. Думаю, где бы сейчас вышла, пошла в магазин. Говорю, Людка, ты в магазин пойдешь? Она мне говорит, зачем? Говорю, в смысле зачем? Что, домой пойдешь? Она говорит, ну да, я выпила бутылочку, мне типа вкусно, все хорошо. Мы из разных вселенных. Я не понимаю, как можно, выпив бутылку легкого напитка, пойти домой делать дела. Она не понимает, зачем идти в магазин. То есть, ну вот так. Я не пью, не тягово, скучно. Ну, посмотришь, бляха-муха. Вот если бы я так пила, как они, я бы пила каждый день. Много лет подряд. Вот, но я так не могу, как они. Вот, поэтому с с работой с подспонсорными у меня вот так. И в программу в анонимных алкоголиков я так и не пришла. Потому что, ну, этого уровня боли действительно нет. Возможно, со временем что-то изменится, и я пойду все-таки во второй круг шагов. Буду что-то делать, но пока такого желания у меня нет. Нет. Что еще вам рассказать? Давайте, может, вопросы какие-нибудь. Вот. Ну и вообще по последним годам как-то все стало отстраиваться. Вот я четко понимаю, да, но я искала. То есть я такой человек, который постоянно что-то ищет, где-то учится, куда-то занимается, чем-то занимается. Для меня программа анонимных алкоголиков, да, 12 шагов, это просто как ступенька. К сожалению или к радости, у меня не циклится на этом жизнь. Я понимаю, что мне дали алкоголики, я не обесцениваю, да. И, ну, у меня нет ощущения, что вот на этом должна закончиться моя жизнь, я должна зациклиться на программе. Я четко понимаю, что я... Ну, у каждого свой опыт, да, и каждый приходит сюда за своим каким-то опытом. И иногда, ну, то есть я чувствую реализацию в других сферах, скажем так. То есть я сейчас занимаюсь тем, что, тем, что действительно мне нравится, да, и тем, то есть двигаюсь в том направлении, куда, ну, по моим ощущениям, я должна двигаться. Поэтому в жизни все хорошо. Я использую программу, да, то есть шаги являются частью моей жизни. Вот, то есть я все равно возвращаюсь, как я говорю, в первый шаг. У меня бывают моменты, когда я скатываюсь, и когда я вынуждена признавать свое бессилие, да, я понимаю, что да, я бессильна в этой ситуации. Но к радости моей большой, я сейчас признаю бессилие не перед алкоголем, да, а перед какими-то другими вещами, которые точно так же происходят в моей жизни. Ну, если сравнивать там первые годы и сейчас, конечно, я стала гораздо спокойнее, я стала гораздо больше доверять Богу, потому что у меня есть четкое убеждение, что за все вот там 9 лет и то, что было до, он меня ни разу не подвел. Ну, он реально меня ни разу не подвел. И даже когда были какие-то ситуации, про которые я говорила, Господи, за что, да, они там не зачем, за что, почему это происходит, я не могу понять твою волю, я хочу понимать, ну, это же как обычно, да, мне же надо понимать Богу, волю Бога сейчас, да, потому что мне нужна вот эта волшебная таблетка сняться, облегчение, да, когда вот какой-то там раздрай происходит в жизни. Я хочу сейчас понимать, что ты делаешь и для чего. Да, я готова потерпеть эту боль, но я хочу знать, что все закончится хорошо, вот. И, конечно, такие состояния тяжело переживать, но даже вот, ну, когда эти состояния проходят, и действительно приходит осознание, для чего это все было, зачем, то есть ни разу он меня не подвел. Поэтому уровень доверия Бога у меня сейчас высокий. И по поводу, да, еще алкоголизма, то есть я всегда говорю, что мой Бог, ну, он, наверное, считает, что я делаю достаточно для своей трезвости на данный момент. И поэтому оставляет меня трезвой. Вот. Ну, короче, так, теперь уж точно не знаю, что рассказывать. Давайте уже вопросы задавайте.
Приветствую, Паша.
Привет.
Привет, Паша. Юль, мне хотелось бы задать вопрос по поводу 12 шага. Ну, просто 12 шаг звучит получить духовное пробуждение. В результате этих шагов мы пытались нести эту весть алкоголикам и применять эти принципы во всех наших делах. Ты про пытались нести весть сказала, да? Мне вот интересно про что такое, ну, получив духовное пробуждение, получилось оно у тебя, не получилось, что это такое для тебя? И вот про применяешь ли ты эти принципы, какие принципы ты вот применяешь, ну, 12 шаг более,
Спасибо за вопрос. Духовное пробуждение я получила. Во-первых, для меня духовный рост и духовное пробуждение – это у меня получается поступать в тех ситуациях, в которых я поступала всегда одинаковым образом, по-другому. То есть, грубо говоря, наорать на ребенка и не извиниться, да, и в один прекрасный момент я понимаю, что надо извиниться, подхожу и извиняюсь. Для меня это духовное пробуждение и духовный рост. Или там, не знаю, ну вот что-то, да, вот такое совсем элементарное. Я сейчас не вдаюсь в какие-то там глубокие дебри, да? Я считаю, что чем проще, тем лучше. То есть, если я могу поступить там, грубо говоря, я не умею просить помощи, и в какой-то момент я начала просить помощи у других людей, да? И для меня это огромный духовный рост. Он огромнейший просто. Я не могла никогда послать человека нахер. Сидела с ним в башке потом, прописывала его там где-то, молилась за него. А можно просто послать нахер! Это работает! Но это для меня духовное пробуждение. Возможно, для кого-то это будет недостаток. Ну, кто всегда так делает. А для меня это духовный рост. Вот. Поэтому духовное пробуждение я получила, потому что изменения в моей жизни, в моем поведении, они происходят. Да? А по поводу применять принципы во всех наших делах, я стараюсь применять принципы во всех наших делах. Я, ну, основной принцип для меня это честность, да, то есть я стараюсь быть максимально честной, насколько возможно. Вот мне очень понравилось, как Рома сегодня сказал про, да, честность, граничащая с ущербом. Так вот, я стараюсь сделать так, чтобы моя честность не граничила с ущербом, да, то есть все-таки честность, наверное, внутри себя и, внутри, и перед собой, да, то есть если я что-то делаю, понимаю, что это вызывает дискомфорт, и оно вроде в рамках общечеловеческих, ну, как бы нормально, да, но у меня внутри плохо, значит, я так не поступаю, значит, я поступаю так, как у меня внутри. Если внутри у меня спокойно, значит, это правильно. И, возможно, это тоже одно из проявлений воли Бога, да, вот эта интуиция, интуитивные мысли, о которых у нас говорят, да, когда ты что-то делаешь и понимаешь, что, возможно, это не соответствует каким-то какому-то общественному мнению, да, или общественным каким-то порядком, ну, не порядком, а общественным, ну, общепринятым каким-то нормам, да, но ты поступаешь по-другому внутри, ты чувствуешь полную тишину, да. Ну, наверное, это и есть интуиция и воля Бога.
Спасибо большое.
Спасибо.
Да, да.
Спасибо.
Думайте, вопросы. У нас еще 20 минут.
Сергей, алкоголик.
Привет, Сергей.
Летел, бежал, но успел. Скажи мне, пожалуйста.
Пожалуйста.
Вот ты, вот последнее, то, что меня захватил. Вот ты вот, вот что ты чувствуешь? Вот ты чувствуешь, что тебе что-то не хватает, вот, чтобы заткнуть себе программу, чтобы вот как-то донести идеи, твой опыт другим алкоголикам, и как бы вот вклиниться вот в эту вот систему, как бы вот эту вот жизнь АА, чтобы там доносить идеи, ходить там. Вот чувствуешь ты вот внутри что-нибудь такое, что тебе что-то не хватает насчет этого? Как-то ты, может быть, пробовала третьего лица попить в свою жизнь, вот, посмотреть, есть АА, есть ты, и где-то третье лицо, сделать паузу, вот вообще вот паузу, чувствуешь, что ты вот это, или ты вот только для себя выздоравливаешь, как я вижу?
Ну, я не могу сказать, что я только для себя выздоравливаю, так? Во-первых, я прихожу на группу и рассказываю свой опыт, и он часто бывает людям полезен, часто люди звонят мне и спрашивают там какой-то опыт, да, то есть вот я слышала, ты говорила там на собрании вот то-то, поделись, пожалуйста, опытом, то есть такое бывает очень часто. Я делюсь опытом, потому что у меня есть очень много моментов, которые я проживала в жизни. Развод, смерть близких, там, первое употребление сына, да, страх того, что он станет алкоголиком. Ну, то есть у меня очень много ситуаций, которые я проживала уже, и я могу поделиться с этим людям, да, людям. Вот, потому что, ну, блин, программа же, она не про то, что не пить, она про то, как жить. Как жить? Вот, в этом основной вопрос. А у меня есть что рассказать. Вот. И по поводу того, что там доносить идеи, я доношу. Ну, то есть у меня был опыт же большой, на самом деле. Мы в исток ходили, да, доносили идеи еще с мечтой. И я своим близким делаю, да, там делала 12-й шаг, рассказывала вот прям о том, как я пришла в анонимное, что я делала, чтобы остаться трезвым. Я рассказываю сейчас на данный момент людям, даже посторонним, у кого есть проблемы там или с алкоголем, или созависимым, да, потому что созависимые же они часто не понимают вообще, ну, и я говорю от лица алкоголика, не как созависимая, а как алкоголичка, я говорю, что я алкоголичка, так я тебе могу сказать вот с обратной стороны, да, что если вы пошли на собрание, вы пошли, да, девочка говорит, мы пошли на собрание, я говорю, мы это кто? Я с мужем, я говорю, так а ты тут при чем? Нет, ну как? Ну, то есть я с позиции алкоголика объясняю ей, что твое «вы» — это твое «вы», ты иди со своим «вы» сама разбирайся, а он должен делать это сам. То есть, ну, это тоже донесение идей. Вот. Так что я не могу сказать, что я только для себя выздоравливаю. Вообще-то в моей трезвости всем хорошо. Ну что, нет, ну? Слушай, если бы я пьяная сегодня пришла. Я ответила?
Выпущу, понимаешь?
Так я же объяснила, почему. У меня нет уровня боли.
Это ж... Ладно, хорошо.
Неправильно выздоравливаю?
Нет, ну...
Поговори с моим Богом. Богом. Он сделает так, что начну правильно.
Готовность вообще есть удачи?
Да нету готовности. Я же тебе говорю, что у меня в жизни все хорошо сейчас. Какая готовность? Не, ну плюс ко всему, я же сейчас в параллельном сообществе, да? То есть я прохожу программу в параллельном... Да. Поэтому там очень плотная работа. Мы только закончили, вот заканчиваем четвертый шаг. Поэтому, ну, я работаю, да.
Тогда я понял.
Через 10 вернусь. Точно. Светик.
Светик, Гречка. Очень поздравляю, благодарю вообще за опыт, за поддержку. Да. Я написала, что твой Бог не терял чувство юмора.
Скажи, что чуть-чуть потеряет. Уже, знаешь, тяжело с ним, с таким чувством юмора.
Слушай, хочу спросить, приятель, что ты сегодня не можешь принимать в людях вообще? Ну, что ты категорически, что тяжело вообще принимать?
Мне, конечно, хочется сказать, что я уже все могу принимать в людях. Но это будет пиздеж. У меня бывают моменты. Я не могу сказать, что я не принимаю там... Ну, я работаю с людьми, да? Я работаю с людьми. И это... Я работаю с детьми, да? Это определенный уровень дискомфорта и определенный уровень принятия, потому что очень много моментов приходится принимать. И, кстати, через работу у меня очень много моментов ушло, да? Я перестала ожидать от детей чего-то. Я перестала чего-то ожидать от их родителей. Я перестала там чего-то еще, что-то там хотеть непонятно от чего. То есть, ну, с этого все элементарно начинается. Вот. Есть какие-то конкретные моменты, да, вот конкретные моменты, которые я там не могу принимать, хамство не могу принимать, да, не могу какое-то принимать, вот как ты всегда говоришь, недостойное поведение, да, когда человек ведет себя недостойно, я не могу принимать, мне, ну, мне в этом дискомфортно, но просто другое, ну, как сейчас по-другому отношусь, у меня сейчас нет необходимости общаться с человеком, если мне с ним плохо, да, то есть я могу в любой момент сделать шаг назад, даже если это кто-то достаточно близкий. Я могу себе это сейчас позволить. Это не про эгоизм, а это про то, что, ну, про любовь, наверное, к себе, да, о том, что жизнь, она на самом деле коротка. Я, конечно, планирую прожить до 118 лет, но это все равно мало, блин, этого мало. Вот, и тратить ее на какую-то непонятную херню, там, терпеть, подстраиваться, что-то делать, я не хочу, у меня нет такой сейчас готовности. Я, ну, я считаю, что в жизни все может быть просто, реально может быть просто, но вот так у меня сейчас и происходит, все просто, блин, без усложнений. Я сейчас не хочу вот этих эмоциональных качелей, да, там, у-ху, вот, этих драм бесконечных в жизни, я не хочу, я хочу спокойствия, и Бог мне его дает. Но оно, когда вот внутреннее ощущение пришло, что я уже наигралась во все это, да, оно и в жизни стало так отстраиваться. То есть у меня сейчас понятные, спокойные люди рядом, да, с которыми мне нормально, и с которыми, которых мне не нужно там как-то через какое-то там усилие принимать. Вот. Ну, не знаю, короче, что... Ну, ну прям четко не могу сказать, вот прям, что какой-то там недостаток я не могу принимать. Ну, вот хамство, наверное, такое просто подлячье поведение.
Спасибо. Маша.
Такой вот вопрос про третий шаг. Вот, ну, для меня третий шаг, допустим, это я делаю какие-то действия и припоручаю результат, да? То есть, как бы, ну, от меня много чего зависит, да? Как вот происходило, вот, ну, мне сложно достаточно был третий шаг, это вот припоручать. Вот. Расскажи, как у тебя происходило вот это вот припоручение, может быть, как раньше, в начале самом, вот, и как сейчас, может быть, как изменилось вот это вот?
Ну, у меня тяжело было, ну, я же говорю, у меня высокий уровень контроля, какое припоручение, мне надо Богу дать задание, потом 10 раз проверить, как он сделал, потом еще это, убедиться, так ли он сделал, вот, короче, и план прописать там на ближайшие 10 лет, еще после того, как мы с ним что-то там сделали, поэтому с припоручением было сложно. Я всегда говорю, что я начинала припоручать с транспорта, вот, там ушел троллейбус, ну, блин, не убиваться, сидя на остановке, а сказать себе, что Юля, это был не твой троллейбус, вот, но есть хорошая новость, со временем это становится все легче, 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 вот, у меня все равно сейчас бывают ситуации эмоциональные, да, когда я пытаюсь контролировать, когда я хочу контролировать, и когда я, ну, я считаю, что я знаю, ну, сделаю лучше, чем Бог, или даже не так, я знаю, что он сделает хорошо, но его хорошо не совпадает с моим «хочу». Вот это основная проблема. Он не делает, как я хочу. Это вот большая проблема в наших взаимоотношениях с Богом. Если бы он делал все, как я хочу, я бы ему тогда вообще все-все поручила. А так как он так не делает, приходится иногда мучиться. Вот. Но со временем становится легче. Я говорю, что вся моя жизнь, она показывает мне, что Бог ни разу не сделал чего-то такого, да, ну, что потом наступил пиздец. Ну нет, ну пиздец наступает, но потом наступает что-то хорошее. В любом случае эта ситуация раскручивается каким-то таким чудесным образом, да, что я понимаю, для чего это все было, и как это вообще классно было, что вот это было у меня в жизни. Пускай, да, это был тяжелый период, но он закончился, и дальше все хорошо. Поэтому у меня нет... ну и знаете, мне... Ну вот я, кстати, недавно у нас на группе услышала, как это, помнишь, говорил про это, про ёбань. Если Бог решит устроить ёбань из твоей жизни, да, то он ее все равно устроит, какой бы выбор ты ни сделал. И для меня сейчас это просто ключевая фраза моей жизни. Когда у меня наступает какой-то там развилка, да, я сама себе говорю, слушай, если Бог захочет устроить ёбань, он устроит тебе и по этой дороге, и по этой. Поэтому, ну, по пути наименьшего сопротивления, да, я делаю, как ты говоришь, какой-то результат, и я даю, делаю какое-то действие, результат даю Богу. И я еще истошно перестала требовать от Бога результата, потому что мне еще как раньше казалось, что я же сделала, я же, ты нечестно Бог играешь, я же сделала, давай уже как бы это там, шевелись, вот, а он, у него там другие какие-то планы, блин, которые не совпадают с моими. Это душевная боль. И, ну, наверное, в этой душевной боли тяжело находиться. Поэтому, да, я иногда делаю действия, даже не совсем понимая часто, как, к чему это все приведет. Но результат нормальный в итоге. Так что у меня нету отрицательного опыта взаимодействия с Богом, если так можно сказать, да? Вот прям болезненно. Ну, не болезненно, но, скажем так, чтобы это плохо закончилось. Поэтому из-за этого препоручать каждый раз легче, легче и легче.
То есть, ну, я... Про доверие к высшей силе, оно...
Оно есть.
Менялось?
Как? Оно менялось, конечно. Ну, я не могла сразу отпустить какие-то глобальные вещи. Я не могла отпустить финансы, да. Я не могла отпустить. Это было просто до маниакального какого-то... Ну, у меня дикий страх был умереть голодной смертью, сидя там под подъездом чужим. Там же своего у меня нет. Вот. Или там, не знаю, что-нибудь там фантазия мне подкидывала каких-нибудь страхов, да. Я вот жила в этом постоянно. А теперь я понимаю, объективно в моей жизни там какие-то моменты не изменились. У меня, ну, нет своего жилья, такого, как я хочу, да. Его нет. Я живу спокойно на всем трехкомнатной квартире. Бог дает мне возможность ее снимать. Все, вопрос закрылся, да. Если раньше я парилась из-за этого, сейчас я наслаждаюсь этим. Вот. И я понимаю, что если нужна будет квартира, Бог ее сделает. Ну, я не знаю, каким образом, но она будет точно. Ну, это про доверие.
Спасибо.
Все, я алкоголик.
Но все-таки вернемся к программе.
Алкаши, нет. Да, Владимир. Вернемся к любимым темам. Это отношения. Вот отношения, взаимоотношения. Есть ли у тебя разница? И вот смотри, ты была бухалой, потом процесс выздоровления и сейчас. Какие качества вот важны для себя сейчас вот в людях? Ну, если хочешь, можешь в мужчинах вот становиться. И вообще, вот ты же...
Можно в женщину. Ты же дисциплинарная. Я подумываю о том, чтобы сменить ориентацию.
Нет, ну, есть же, как бы, вот такие дети, вот клиенты.
Я поняла, о чем ты говоришь.
Отношения, взаимоотношения.
Я не вижу разницу между отношениями и взаимоотношениями. Это просто, ну, как бы слово, да? Ну, то есть у меня нету какой-то разницы между отношениями и взаимоотношениями. Это для меня одно и то же. То есть у меня нету разницы именно в самом звучании этих слов. И в смысле нет. То есть, ну, отношения, они есть отношения. Как ты их называешь? Взаимоотношением, партнерством, там, чем угодно ты их обзови, дружбой, не знаю, чем угодно. Это, ну, это взаимоотношения между людьми. Все. Вот. А по поводу того, что еще вторую часть?
Качество.
Какие качества?
Были бухалами, потом в процессе, чтобы все менялось. И сейчас, на данный момент.
Что там в Бухалове было? В Бухалове было, чтобы удобно пить было. Вот это прекрасное качество, которое было в любом человеке, с кем можно было взаимодействовать, чтобы он пил. Вот, если он не пил, то, бляха, там человек с гнильцой какой-то, уже что-то не то. Как говорила моя бабушка, или хворый, или дурный. Вот, поэтому самым главным качеством, чтобы человек употреблял. То есть употреблял, и было нормально. В процессе выздоровления... В самом начале. Что у меня там было в самом начале? В самом начале я в отношении, если брать именно вот на близкие отношения, я с мужем их пыталась все равно строить. Но у меня была иллюзия, что все станет нормально, что он посмотрит сейчас, какая я трезвая, как все классно в трезвости, какие у меня ребята классные появились. И мы вместе пойдем в светлое будущее вдвоем. Нет, он так не захотел. Это, конечно, была вообще подстава с его стороны. Потому что в моих планах мы должны были прожить, ну, вместе до конца жизни. Мы даже венчались для этого, понимаете? То есть пошла в костёл, говорю, Бог, ну ты все понял, да? Мы же до конца жизни. Вот, ну Бог как-то по-другому что-то решил. Поэтому на начальном периоде тяжело. Отношения были таким достаточно сильным триггером для меня, взаимоотношения с мужем. То есть, в принципе, все мои эмоциональные срывы на первых годах трезвости были связаны именно с, ну, с взаимоотношениями с ним. Вот. А сейчас... сейчас. А сейчас мне надо, чтобы было просто. Вот то, о чем я говорила, да? Чтобы было просто и понятно, без всяких головняков, без всяких, знаете, вот такая ситуация, когда ты не знаешь, то ли тебе, блядь, то ли у тебя мужик есть, то ли тебе отношения искать. Когда вот такая неопределенность, и ты сидишь как дура, блин, и не знаешь, что делать. Поэтому сейчас такого в своей жизни я не хочу, да? То есть хочу, чтобы было просто, хочу, чтобы было понятно, хочу, чтобы... И у меня на самом деле сейчас окружают такие люди, с которыми просто и понятно. То есть вот ты говоришь человеку, ты получаешь обратную связь, точно так же. У меня клиенты сейчас такие же, самое интересное, да? Видимо, когда что-то отстраивается, вот где-то штука, и в жизни начинают люди такие тебя окружать. То есть все просто и понятно, без всяких там манипуляций, без всяких... У меня даже с детьми отношения очень, ну, такие неинтересные. Там дочка иногда начинает... Там что-нибудь мы делаем, она такая: мамочка, ты манипулируешь. Я говорю: конечно, я манипулирую, тебя по-другому ничего не добьешься, ты же не делаешь так, как я хочу. То есть, ну, проще, просто. То есть, у меня сейчас, говорю, ключевое в жизни, чтобы было просто. Ну.
Спасибо.
Пожалуйста.
Сергей Алкоголик, а все такие качества? У людей какие качества?
Простота и понятность. Ну так а какие еще качества? А ты попробуй найди такого человека. Я не понимаю, что он от меня хочет услышать. Сергей, ты не простой совсем. Ты не соответствуешь моим качествам. Ты что-то все усложняешь.
Ну как же без этого?
Нет, ты что хочешь, какие еще? Чтоб не пил, не курил, и цветы всегда дарил.
Смелый, сложный, там, простой.
Простой, ну я сказала.
Смелый.
Смелый. Слушай, ну смелость понятие очень относительное. Я сегодня могу быть смелой, да? А, ну я, понимаешь, у меня нету иллюзии, что другой человек, да, ну там мужчина или еще, ну мужчина, давай уже мужчина, ладно, если так, мужчина, что он, ну, то есть я сейчас не накладываю на человека роль Бога, да, и если мужчина, ну, то есть он не Бог, он не может быть всегда смелым, он не может быть всегда добрым, всегда щедрым, всегда не, он не может физически быть, блядь, он живой человек, он не может. Он сегодня смелый, а завтра, бляха, его там начальство вздрючило, он пришел совсем не смелый. Ну, и что делать после этого? Сказать: нет, дорогой мой, все. Ты уже перестал соответствовать тем качествам, которые я Сергею рассказывала на спикерском, поэтому вычеркиваем.
А статус для тебя важен?
Статус чего?
Мужчина.
У меня есть статус ВКонтакте. Там есть много статусов.
Мужик есть или нет?
Ой, мы такими темпами не дойдем, Серега, блин. 10 минут осталось.
Я вижу, чувствую.
Я тебя не чувствую, я не понимаю.
Естественно, я хватит одного. Ясно. Давай тогда...
Подожди, там еще в гору этот лес рук.
Таня, сейчас.
Таня, алкоголик, скажи, Юра, может, была ситуация, когда вот именно застолье какое-то, и вот на первых порах, когда тебя очень озадачило, и ты вот могла выпить именно, вот, ну и как ты, что ты сделала?
Да, я очень хорошо помню, это был, не знаю, наверное, первый год трезвости, мы сидели у свекров, там попойки все время были, чтобы вы понимали, все время, но я как-то к этому нормально, а тут собрались какие-то гости непонятные, мы там еды наделали, я голодная, я села, и вот они начинают наливать, да, и девочка моего примерно возраста начинает там... Я ее первый раз в жизни вижу, какая-то их дальняя родственница. Начинает там усиленно: а почему вы ей не налили? Я говорю: я не пью. Почему ты не пьешь? И она, короче, вот так вот на меня. Я думаю: иди нахер, я не хочу. И у меня, я понимаю, что у меня начинается мандраж, да? То есть вот она вроде как меня, ну там много всего, там, ну, неудобно, там зависимость от мнения окружающих, да, там стыд какой-то, еще что-то. Но я понимаю, в любой непонятной ситуации надо пойти поесть. Я положила себе порцию, я поела, у меня сытый желудок, я уже вообще не понимаю, как туда это спиртное заливать, да. И нормально, меня отпустило. И, ну, дискомфорт был, наверное, первые 2-3 рюмки. Потом народ подпил, и ты смотришь на них и думаешь: ё-моё, как хорошо, что я трезвая. К концу вечера вы прекрасно понимаете, что стало с этой девочкой. Девочка нажралась дрободан, билась в истерике, не понимала, почему я не пью. Короче, ну, то есть у человека проблемы с алкоголем, да, и тогда я вот поняла, ну, четко увидела подтверждение, да, как у нас говорят, что когда у человека нет проблем с алкоголем, ему, в принципе, все равно, пьешь ты или нет. Когда у человека есть проблемы с алкоголем, ну, его это цепляет. Вот. Поэтому, конечно, на первых годах трезвости лучше, ну, даже по своему опыту, лучше не оказывается в таких ситуациях. Но в случае чего, плотненько покушал, попил сладенького, ну, там, глядишь, и принесет. Помолиться можно еще, тоже работает. Вот.
Да.
Скажи, да, вот за время трезвления, да, какие, за какие пару качеств ты себе плюсик поставишь, а над каким еще стоит поработать?
Я прекрасна. Это плюс.
Скромная.
Слушай, ну блин, на самом деле у меня очень много потрясающих качеств. Я научилась зарабатывать. У меня хорошие отношения с детьми. Я считаю, что это моя заслуга, да. Я хорошо выгляжу. У меня много интересов. У меня классные друзья. Блин, это все плюс. А минус? Минус. За что я могу себе поставить минус? Это большой плюс. Отсутствие скромности – это большой плюс. А, минус. Слушай.
Минус, что ты все врёшь.
В смысле? Я не понимаю. Не знаю, какой это минус.
Нет, ну нет, так нет.
Ты знаешь, что нет? Ну, у меня, допустим, бывает высокий уровень стыда. Вот это минус. Это то, вот чем я работаю сейчас в ВДА, да? То есть, несмотря ни на что, ну, вы меня просто не видели 9 лет назад, у меня очень высокий уровень стыда. И периодически в таких каких-то самых банальных ситуациях это бывает, когда меня затапливает вот этим стыдом токсичным, да, что-то происходит. Мне хочется провалиться сквозь землю, и только неимоверными усилиями, да, мне удается хоть как-то это, ну, сохранять, да. И этот стыд, он, ну, разрушает очень сильно, потому что я не могу действовать как нормальный человек, да, я ухожу там вот в эту свою вот эту защиту, и я, ну, я не настоящая в этот момент. Поэтому, наверное, стыд, он так... Ну, он, конечно, гораздо меньше... на данный момент. Ну, еще бывает. А так я не знаю. Ну, я хорошая. Я себя очень люблю. Блин, я у себя одна. Кто меня будет любить, если не я сама? Нет.
Паш, ну, раз уж коснулись ты, да, как у тебя отношения с виной на протяжении жизни складывалось?
Ты неправильно говоришь слово «вино». Ты ничего такого говоришь в женском роде. С виной? Это нелюбимый мой напиток. С виной. Так точно так же, как стыдом, блин. Ну, я впадаю в стыд, впадаю в вину, да. То есть, но если стыд, он направлен на меня, да, на меня, то есть я что-то не сделала, то вина еще плюс подключается, когда еще задействован дополнительный человек, да. То есть я тогда еще, мне кажется, что... Ну вот сегодня мы там завтра собираемся на шашлыки, да, и там немножко начали меняться планы из-за погоды. И у меня все, у меня начинается чувство вины, да. Блин, у этих получается, у этих не получается. Короче, я за 2 часа задолбалась так с этими шашлыками. Я их всех прокляла сначала. Сказала, что никаких шашлыков больше в жизни не будет, это последний раз. Потом, значит, потом я начала впадать в чувство вины, что вот, как бы я вот, ну, я не могу все нормально организовать, да. Но слава богу, что сейчас это все быстро заканчивается, да. Потом я вспомнила, блядь, у меня же Бог есть. Бог! Бог, реши ты вопрос с этими грёбаными шашлыками. Пускай там с погодой уже будет. Ну, то есть, и оно как-то все отстроилось, я успокоилась, поржала, да. Ну, то есть, вина, она все равно возникает, но я сейчас не впадаю в это настолько сильно. И сейчас, если я испытываю чувство вины объективное, да, ну, то есть, я наорала на ребенка. Ну, блин, извини меня, ну, я испытываю чувство вины, оно нормальное. Вот, я иду к ребенку, говорю, зайчик мой, прости, да, я как бы поступила, я не сдержалась, и мне на самом деле очень больно от этого. И вот когда я научилась признавать свои ошибки, у нас появилась близость в отношениях с детьми, да, и вообще с людьми, да, то есть я могу быть с ними уязвима, я могу прийти и сказать им, что я живой человек, что у меня там недостоинства, да, которым я должна соответствовать, а у меня есть какие-то моменты, да, я могу быть больной, злой, раздраженной, обиженной, там еще какой-то, но я могу прийти и сказать это человеку, да, и человек может в ответ проявить близость, да, то есть мой ребенок может обнять меня и сказать, мамочка, ну я на тебя как бы не злюсь, да, ну я там тоже не очень сильно хорошо поступил в какой-то момент. Близость, вот именно так отношения и строятся, на близости.
Это с реальной виной, а в основном уже вина придумана.
Ну, с ней, если я понимаю, что я себе это придумала, я себе говорю, Юля, блядь, ты придумала себе, Юля, ты гонишь. Ну, уже на данный момент понимаю.
Тогда откуда Паша анонимная?
Ну, нет, я понимаю, то есть, если я понимаю, что я впала в чувство вины, да, я же могу проанализировать, я реально накосячила или я себе придумала. Если я себе придумала, я говорю, бля, мать, мы с тобой сейчас это все придумали, этого нет. Или могу уточнить у человека, еще вот так делаю иногда, говорю, что, ну, я там так-то сделала, тебе было, ну, вот это вот дискомфортно. Человек говорит, да ты что, не было ничего, все нормально было. Ну, и все, и вопрос спадает. На самом деле, я себе придумываю за других людей очень много. Я себе придумываю целые сериалы за других людей. Но когда ты начинаешь у них брать обратную связь, Это наступает шок. Потому что ты понимаешь, что, ё-моё, вот этот сериал, который ты придумал на 3 сезона, он на самом деле вообще не соответствует реальности. И когда ты начинаешь это все в подробностях рассказывать, человек становится квадратные глаза, он говорит: у-у-у! Так что надо выходить из своей башки.
Спасибо.
Спасибо.
Ой, как будто вагоны разгружала, честное слово.
Давайте благодарим Юлю.